Глава 11. Тарантул. Фрин поставила велосипед в проулке, защелкнула замок и открыла сотовым заднюю дверь Фабы Форева. Внутри пахло оладьями и рисом с креветками из суши-лавки. Оладьи значили, что печатают из пластика, который годится в компост. Креветочный рис Шалин всегда брала, когда работала по ночам. Эдвард сидел на табуретке посреди комнаты, мониторил. На нем были черные очки от ультрафиолета поверх визы на одном глазу. Полутьме очки не отличались от кожи цветом, только блеском. «Мейкона видел?» – спросила Флинн. «Не-а». Голос полукоматозный, от нудной работы и недосыпа. «Подмени тебя, Эдвард». «Да нет, я пока живой». Флинн оглядела длинный стол, заваленный фабрикатами, которые предстояло очистить от последа, подшлифовать, собрать. Она провела за этим столом много длинных часов. У Шалин всегда можно было подработать, если умеешь с ней ладить и руки тем концом вставлены. Видимо, сегодня печатали игрушки. Или украшения к 4 июля. В соседней комнате Шалин смотрела новости. Злобная Харри с плакатами. Увидев Флинн, она подняла голову. «Бертон звонил?» «Нет», — соврала Флинн. «А что?» «Нулевой шанс избежать разговора о Бертоне». «Безопасность забрала несколько ветеранов. Я за него волнуюсь. Попросила Эдварда тебя подменить».
«Я его видела», — ответила Флинн.
«Завтрак?»
«Ты сегодня рано».
«Но я не ложилась». Флинн не стала спрашивать, чего там Шалин от него хотела. «Мейкона видела?» Шалин чиркнула в дисплее модным полимерным ногтем, и луканы провалились в зелень воображаемой саванны.
«Сегодня не поэтому», — ответила Шалин.
Она хотела сказать, что ночной аврал из-за скопившихся заказов, а не потому, что Мейкону нужны тишина и покой, чтобы печатать леваки. Флинн не знал, какую часть доходов от фабы дает левая продукция, но подозревала, что заметную. В миле по трассе стояло заведение сетки «Самофаб», где принтеры были покрупнее и поразнообразнее, но в самофабе леваков не напечатаешь.
«Я на диете», — сказала Шайлин.
Над саванной взлетали фламинго.
«От того лиловый?» — спросила Флинн.
«Бертон». Шайлин встала и оттянула пальцем пояс джинсов.
«Бертон в состоянии сам о себе позаботиться», — сказала Флинн.
«Ветеранская администрация нихера не делает, чтобы его вылечить». Флинн догадывалась, что главным симптомом посттравматического расстройства у Бертона Шалин считает его упорное нежелание с ней сойтись. Подруга вздохнула, что Флинн не понимает, как плохо ее брату. «У Шалин волосы без начеса выглядят начесанными», — заметила однажды мать Флинн. «Это сохраняло, что с ними не делай, как по метке маркером под латексной краской». Шалин нравилась бы Флинн всем, если бы не фигня насчет Бертона.
«Увидишь Мейкона, попроси связаться со мной. Нужна помощь с телефоном».
Флинн повернулась к выходу. «Прости за сранку», — сказала Шайлин.
Флинн сжала ей плечо. «Как только позвонит, я тебе скажу».
И вышла через заднюю дверь, кивнув по дороге Эдварду. Как раз когда она сворачивала в проволок за Фабой, мимо пронесся на своем тарантуле Конор Пенски. То, что от него осталось, угловатой загогулиной чернело между передними колесами. Джанет шила ему эти длинные чулкоподобные мешки из полотрека с множеством молний. У Джанет на столе они казались чехлами для чего-то невообразимого. И, в общем, правильно казались. Гаптрасовцами в городе были только он и Бертон. И с Коином случилось то же самое, чего Флинн боялась для брата. Он вернулся без одной ноги, без ступни на другой ноге, без руки и с двумя пальцами, мизинцем и безымянным, на оставшейся руке. Красивое лицо не пострадало нисколько, и это еще добавляло жути. Запах жареного куриного жира из выхлопной трубы трицикла висел в воздухе еще несколько секунд после того, как большое заднее колесо исчезло из виду. Коин раскатывал ночами. Все больше по проселкам их округа и пары-тройки соседних, управляя трициклом с помощью сервопривода, купленного на деньги ВА. Отрывался таким способом. Натягивал кондом-катетер, закидывался будильником и ехал сколько хватит бака. Днем обычно спал. Бертон иногда ходил помочь ему по дому. Флинн отчаянно жалела Конора. В школе он был очень славный, несмотря на смазливую физиономию. Ни он, ни Бертон, насколько знала Флинн, никому не рассказывали, как это с Конором произошло. Она доехала до Джиммис, предоставив почти всю работу в Тулке. Вошла, села в уголке, заказала тосты и яичницу с ветчиной. Кофе брать не стала. Мультяшный красный бык с редбуловского зеркала над стойкой заметил ее и подмигнул. Флинн отвела глаза. Ее бесило, что эта штуковина разговаривает с тобой, называет тебя по имени. Редбуловское зеркало было самым новым предметом в кафешке, которая считалась старой еще когда мать Флинн ходила в школу. Все, включая пол, покрывали наслоение глянцевого коричневого полимера разных оттенков и степени затертости. Лук для хот-догов зашипел в масле, и у Флинн защипало глаза. Да еще все волосы им провоняют. Мегамарт уже должен был открыться.
Флинн представила, как бродит по магазину, пока белые автокары развозят по местам палеты в скукоженной пленке. Ей нравилось бывать там рано утром. Она потратит одну новенькую пятерку. Купит два пакета продуктов, таких, какие можно держать в шкафу. Из-за последних дождей овощи у всех уродились так, что их не знали, куда и деть. Потом заглянет в Фармаджон и оставит еще пятерку на оплату материных рецептов. Приедет домой, выгрузит покупки, перетащит все в кладовку. И хорошо, если не разбудит никого, кроме кошки. По краю стойки шли светодиоды, как у Бертона в трейлере, под замызганным слоем полимера. Флинн ни разу не видела их включенными, впрочем, она уже больше года не была здесь вечером в барные часы. Она придавила полимер пальцем, почувствовала, как он пружинит. Бертон с Леоном, до того, как завербовались, обнаружили, что этим самым полимером, пока он жидкий, можно с помощью шприца заполнить пространство между дробинами в патроне для помпового ружья и быстро заделать дырку эпоксидкой. При выстреле возникала толстая груша из дробей полимера, так медленно, что почти можно видеть, как она лезет из дула. Тяжелые, эластичные, эти груши отскакивали от бетонных стен и потолка городского штормового убежища, норовя угодить во что-нибудь за углом. Ключи от убежища раздобыл Леон. Жутковатое место, когда ты не прячешься там от торнадо вместе со всеми. Бертон со временем действительно научился попадать по банкам из-за угла, но у Флинн от пальбы из Мосберга болели уши, даже если их затыкать. Бертон тогда был совсем другой. Не просто толще и долговязый, во что сейчас верится с трудом. Он еще постоянно создавал вокруг себя беспорядок. Накануне вечером Флинн заметила, все в трейлере, к чему она не успела прикоснуться, стоит строго параллельно краю чего-нибудь другого. Леон говорил, что Бертон вернулся из корпуса морской пехоты, повернутым на аккуратности, но Флинн как-то раньше об этом не задумывалась. Она напомнила себе, что надо будет выкинуть банку из-под Редбула в контейнер для металлических отходов и вообще немного прибраться. Официантка принесла яичницу. Снаружи за парковкой протарахтел трицикл Коннора. Очень характерный звук, ни с чем не спутаешь. Полиция фактически закрывала на Коннора глаза, поскольку он катался в основном по ночам. Хотелось верить, что он едет домой.